Ну, значит, она сделала свои дела, ее кто-то заметил, видимо, кто-то из хозяев, ну, там, типа, крикнул, эй, ты что тут делаешь? Она там быстренько подняла штаны и сбежала.
Наступает ночь, становится темно. Горное радио.
Всем привет, с вами подкаст «Горное радио», меня зовут Юля.
Меня зовут Илья.
Сегодня мы поговорим о скитуре и лыжном туризме. Чем они похожи, чем они не похожи.
Это наш субъективный взгляд на жизнь в спортивном туризме.
Не принимайте близко к сердцу.
О чем мы будем говорить?
Мы проведем сравнительный анализ скитура и лыжного туризма и придем к какому-нибудь выводу.
Будем придерживаться какому-то плану, который у нас есть.
Да, да.
Хочется сказать, что сегодня уже 12 февраля, прошло там полтора месяца с Нового года, у нас есть что рассказать про Новый год. За это время мы там успели переболеть ковидом. Юля, ты болела ковидом?
Нет, нет, я держусь.
Лично я успел переболеть. Скажу тебе, что я думал раньше, что болеть ковидом — это не так серьезно. Оказывается, все было очень серьезно. Я очень сильно испугался, у меня была высокая температура, была...
Высокая — это 37,5?
Нет, высокая, ну, это тоже высокая для мужчин, но у меня было 39,2.
О, нифига.
И вот это вот ощущение, когда ты непонятно, ты живой еще или нет, оно очень сильно пугает, поэтому одевайте маски, берегите здоровье, мойте руки. Все это нужно делать все еще. И я к чему это говорю? Просто мы там после, ну, Нового года, понятное дело, у нас выдался шанс прокатиться на скитур здесь.
Здесь это в смысле в Башкирии?
Да, в Башкирии. Нам удалось ездить пару раз. Один раз мы ездили на тот самый Айгир. Кстати, Айгир — это самое популярное место, я считаю, для туристов в Республике Башкортостан. Это...
Но оно сейчас популярно еще благодаря тому, что туда очень легко добраться. Туда электричка ходит прямо из Уфы.
Да, туда ходит электричка из Уфы. Просто спрашивали, просили говорить, если мы говорим о каких-то локальных местах, рассказывать, где это находится. Это находится в Белорецком районе. Деревня Айгир, вы можете погуглить, когда тут добраться. Рядом там есть хребет Караташ, ну, собственно, на который все и ходят. Там есть Орлиные скалы, и вот эти фотографии знаменитые.
Орлиные скалы — это не зубы Шурали, они называются?
Ну, насколько мне известно, по-разному называются, в том числе и Орлиные скалы.
Вообще Айгир — это порог на реке Эйнзер.
Ну, да.
Ну, типа, вот это место же не Айгир называется, это скалы, видишь, они по-разному. Скалы хребта Караташ... Там, типа, зубы Шуралея, они как только не называются.
Да, Айгир — это деревня. Кто приезжает электричка, вот, там есть река Айгирка. Вот, ну, и, да, есть река Айгирка.
Реально?
Да, да. Ну, надо...
Ты подготовился.
Да, блин, я там туров проводил просто, знаешь, там...
А ты там все реки знаешь?
Ну, нет, ну реки-то нет, не знаю. Вот, и, в общем, возвращаясь к поездке, то есть меня очень сильно удивило то, что люди, в принципе, сильно расслабились вокруг. Ну, не носят маски, даже вот в электричке контролер ходит с припущенной маской. Я вот переболел ковидом, испытал все эти чувства, блин, и сейчас такая статистика очень сильно необнадеживающая. Поэтому, ребята, носите маски, мойте руки.
Просто в первую волну, вот тогда, в 2020 году, весной, мы так... пугались там вот этих случаев, да. И мне кажется, мы настолько привыкли к тому, что мы живем вот в эту эпоху, в пандемию, что уже воспринимаем это как данное, и поэтому, ну да, сильно расслабились. Потому что помнишь первую волну, такие, что же будет дальше? У меня там, типа, через 5 рукопожатий человек заболел, все, капец. А сейчас такое, типа, вот реально, вот этот вот в январе то, что куча народа заболела, просто куча, чуть ли не там каждый третий, наверное, заболел в окружении, и ты такой ходишь, ну, да, все просто стреляет мимо меня, а я жив, ура, все хорошо.
Да, но не будем о грустном, давай вернемся к нашей прекрасной теме.
Давай вернемся к нашей прекрасной теме и поговорим про новогодние каникулы, которые были уже полтора месяца назад.
Давай, ты где была на новогодних каникулах?
Ну, я, как и обещала, сходила в лыжный поход. Мы собрались с ребятами, загрузили лыжи в машины, очень долго ехали до этой деревни Саргаи. Она находится... Ох, не соврать бы, ну, чуть дальше Каги. Кага — это такая деревня тоже в Башкирии. Я не смогу сказать, может, там не Белорецкий район, а может, Белорецкий. Ну, в общем, это все находится южнее Южной Краки. Вот я тебе могу сказать, где мы были. Это и другие веселые тавтологии в субботу утром.
От Юляши Сафиной.
Ну, в общем, да, южнее Южной Краки есть вот этот вот хребет, очень похожий на Краку. В принципе, внешне вообще отличий нету. Единственное, что там никого нету, ни людей, ни животных. Ну, то есть мы никого не встретили из животных. Людей там, в принципе, не бывает. И это очень прикольное чувство осознавать, что ты идешь по заповеднику, в котором... Ну, то есть нам сказали, что туда ходят некоторые какие-то там научные работники, егеря, но вообще там никого нету, и ты идешь такой там на... Там десятки километров вокруг тебя ни одной живой души, и вы такой маленькой группкой преодолеваете стихию, ветер дует в лицо, снег, там мороз, и вы идете, чтобы поставить свой маленький тряпичный домик, зажечь там печечку и ночевать. В этом есть какая-то прелесть.
Тряпичный домик — это шатер
называется. Да. Ну а как? Ну он же тряпичный. А если вдруг кто не знал, в лыжном туризме люди не настолько отбитые, чтобы ночевать на холодную, и с собой всегда носится. Ну, в общем, в рюкзаке у кого-нибудь есть шатер, он без дна, то есть на дно просто кладется, то есть на снег прям кладутся две пеночки, и этого хватает, чтобы было тепло. Печка тоже есть в шатре, получается, она топится дровами, и, в принципе, в шатре, смотря как растопить, мне кажется, можно даже там в трусах ходить. Но вообще, как бы, в термобелье ходить вполне комфортно и тепло, и вот мы там спим, кушаем, проводим какое-то время, и это очень классно. Расскажи, где ты был? Я видела немного фотографий, и кажется, что это вообще какой-то другой мир.
Ага, я хочу сначала немножко прокомментировать...
Лыжный туризм?
Да, твой рассказ.
Но я еще толком ничего не рассказала.
Да, ну, во-первых, когда ты начала уже делиться своими впечатлениями, я как будто бы там побывал. Я тебя могу понять, это, блин, прекрасное чувство того, что вы идете где-то там далеко, и на много километров вокруг тебя никого нет, кроме... животных. Ну, частенько, может быть, бывает, что и в группе есть животные. Надеюсь, у вас...
У нас были, ну, очень приличные люди.
Ага. Ну да, во-вторых, все-таки есть отбитые, которые ходят на холодную.
Да.
Ну, как бы отбитые — это в кавычках, конечно, там, на вкус и цвет.
Не, ну, в смысле, пожалуйста, пусть ходят. Но вот я так понимаю, что вот классический лыжный туризм — это как раз-таки с шатрами, с теплыми, с печками и там, ну, человек 8 в группе, чтобы это все тащить.
Угу.
И еду в том числе, естественно.
Ты когда-нибудь выигрывала в лотерею?
Прям лотерею?
Да, лотерею.
Ну, может, по мелочи какие-то.
Почему я спрашиваю про лотерею? Потому что, приехав на Мамай, то место, где я был на Новый год, мы выиграли лотерею.
Забайкалье или там
где? Вот, выяснилось, что Мамай — это юго-западная часть Прибайкалья. Я, признаться честно, не разобрался еще пока, ну, какие критерии работают, когда... Люди говорят «при Байкале» и «за Байкале». Но так как я подумал, что все-таки Мамай находится за Байкалом, то это пусть это будет за Байкале. Но вообще пишут, что это при Байкале.
Ну да.
Окей. Почему мы выиграли в лотерею? Потому что мы приехали на сердце Мамая. Сердце Мамая — это вот что-то вроде кордона в 8 километрах от ключевого места в ущелье, где мы будем жить. Там прошел сильный снегопад. Да, 60 сантиметров снега выпало. И ты знаешь, когда мы подъезжали, я достаточно скептически относился к количеству снега, потому что, ну, ты всегда чекаешь количество снега, когда едешь куда-то кататься. Однако мы вот приехали на сердце Мамая, чтобы заброситься. Там приехали снегоходчики. Мы планировали идти как-то на скитуре. Планировалось просто одного человека, который заранее уже согласился там отправить на снегоходах. Но снегоходчики сказали, что, ребят, нужно два, ну, там, двое мужчин, потому что выпало там много снега, и мы не можем заезжать в горку. Ну, снегоход просто... Снегоходу не за что цепляться гусянкой для того, чтобы заезжать в горку. Типа, ну, нужен будет парень, нужно будет помогать толкать снегоход в гору. После этих слов я тоже все еще скептически относился к количеству снега, потому что снега, ну, как будто бы нет. Ну, то есть не как будто бы нет, его мало для этих мест. Но когда мы уже начали углубляться в ущелье, я понял, что снега выпало просто очень много. И тогда у него в голове мелькнула мысль, да, вот это лотерея, выигрыш которой я ждал долгие годы. А в чем заключалась еще ключевая особенность выигрыша? В том, что по прогнозу вся следующая неделя была просто солнечно ясно, то есть не облачко на небе.
О, кайф.
Плюс еще мы забрасывались 31 декабря, в ущелье 31 мало народу, в основном группа заезжает со 2 января. То есть у нас было там 2 дня, 1-2 число, на то, чтобы первыми покататься по вот этому снегу. Ну, на самом деле, радости было очень много. Мы встретили Новый год, знаешь, так, по-старчески, чтобы утром можно было встать. Легли в час ночи уже спать.
Подожди, объясни, пожалуйста, по-старчески это под голубой огонек, я так правильно понимаю?
Ну, голубого огонька у нас хорошо, что не было. Хотя были предпосылки. Вот. Голубой огонек закончился тем, что мы выпили безалкогольного шампанского со вкусом бензина. Реально шампанское. Где-то купили шампанское, ну, безалкогольное. Сейчас тенденция, знаешь, в тусе как бы пить безалкогольное пиво. Выпили, значит, безалкогольного шампанского реально со вкусом бензина. И...
Ваши вкусы весьма специфичны.
На Мама есть несколько спотов. Ну, спот — это вот место, где ты катаешься. Ну, мы решили сделать открывашку самой близкой гора, Кедровая называется. На нее там с домиков быстро попадаешь. Там уже затроплено было. Перед этим мы там провели лавинную тренировку. 1 января прям был перепаудер. Что такое перепаудер? Это когда ты едешь по пояс в снегу, и, ну, снаряд у тебя плохо катит при этом. То есть очень много снега. Было настолько много снега, что... снаряд плохо едет, ты едешь просто по пояс снегу, то есть, ну, как бы ты там даешь прямого, как бы, а едешь, ну, как будто не давал прямого. В общем, перепаудер, но все равно первым следом, если еще тяжело ехать, то вторым следом уже намного веселее, прям очень классно, ты все видишь, солнечная погода, не холодно, тепло, вот это тот фрирайд, о котором я мечтал там, ну, то есть очень долго, потому что прям попасть на такой джекпот, неделю раскатывать свежевыпавший снег с хорошей погодой, это прям, ну, должно, я думаю, повести.
Звучит просто великолепно.
От Мамая, от катания, у меня остались только положительные эмоции. Тем не менее, есть какие-то негативные аспекты, которые я могу рассказать. Что в этот раз меня немного расстроило на Мамае. Просто в прошлом году мы приезжали, смотрели на все это дело, как, ну, как говорится, сали с кипятком. В этот раз, ну, было несколько моментов, которые перекрыли этот краник с кипятком. Метафоры у меня, конечно, вообще мощные, блядь. Краник с кипятком перекрыт, блядь. Саться кипятком не получится.
Повторите запрос.
В общем, один из моментов — это вот сердце Мамая, это кордон, куда все приезжают, оставляют машины, и там можно переодеться. Так вот, в прошлом году переодеться стоило 100 рублей. В этот раз, чтобы просто зайти и переодеться, стоит 200 рублей. А туалет стоит 100 рублей. То есть, ну, как бы это такие достаточно... Ну, про туалет, может быть, и полтос, конечно, лучше уточнить. Как бы. Ну, даже полтос для туалета, да, там ты заходишь...
Ну, это дороже, чем в каких-то таких туристических городах, там, на главных достопримечательностях платные туалеты.
Да, сходить пописать в туалет в кафешке, там, за такие деньги, это дорого, я считаю.
Кто вообще?
Сейчас про туалеты расскажу отдельную историю.
Туалетные истории от Ильи.
Да, туалетная история будет чуть позже, когда я буду рассказывать про туристов, которые еще приезжают на Мамай, оказывается. Ребята с Мамая, локала, если вы слушаете этот подкаст, поменяйте батарейки в биперчеке, который висит у вас на входе в долину, на дереве. Ну, потому что в этот раз он не работал. Это одна из ваших фишек ключевых, я считаю, что у вас висит биперчек, где можно проверить, работает у вас бипер или нет. В этот раз он не работал. То есть всю неделю вот с 31 там, по 8 января мы были на Мамае, он не работал.
Ну, а вы же сами можете проверить.
Ну да, мы можем проверить, просто вот эта фишечка, она как бросается в глаза.
Давай быстренько маленький офф-топ, что, mm-hmm. что такое бипер? Это устройство для обнаружения человека под лавиной.
Да, это лавинное снаряжение, носится, ну, райдером или человеком, который там... отдыхает в горах, где большое количество снега, постоянно на себе.
Ну, то есть это электронное устройство,
да, это электронное устройство,
посылает,
да.
сигнал.
Да, которое постоянно посылает сигнал. И в случае, если вы попадаете в лавину, у вашего товарища есть такой же бипер.
Он переключается на прием сигнала уже.
Все верно.
И он сможет вас обнаружить где-то под лавиной.
Да, под снегом во время спас-работ. Это позволяет вас найти в снегу и выкопать вас, спасти вам жизнь. На Мамае на дереве висит электронное устройство, которое постоянно работает в режиме приема сигнала. И ты когда к нему подходишь, если у тебя бипер работает, он загорается там зеленым светом.
Ну и ты можешь тем самым проверить...
работает ли у тебя бипер.
Твой именно
да,
бипер.
Да. Ну, как ты, типа, заходишь в зону с повышенной лавинной опасностью, вот у них висит там такой прибор. Uh-huh. Вот эта фишка Мамая, то есть, которую я запомнил первый раз, приехав на Мамай, мне это очень понравилось, что люди реально как-никак пропагандируют безопасное катание. Третий момент, который меня сильно задел на Мамае, так как я очень ревнивый человек к таким местам, да, ну, где много снега, к таким горам, это большое количество снегоходчиков. Насколько мне известно и насколько это показала практика, они катаются, конечно, там в южной части долины, да, куда там, ну, можно сказать, как будто бы не ходят кататься райдерские туристы, но тем не менее, у меня лично сильный дискомфорт вызывает, когда ты идешь там в горах, и где-то, ну, вдали постоянно жужжат вот эти снегоходы, которые так или иначе цепляют все равно выкаты со спотов. А что такое снегоходный след? Ну, когда снегоход проезжает, он там через малое количество времени, там, ну, через полчаса превращается просто в бетонную, ну, в бетонную дорожку.
Да,
смерзается, да. И когда ты там такое выкатываешь со спота, на ходах обычно ты это делаешь, потому что, ну, достаточно пологие выкаты со спотов бывают, в принципе. Ты такой на ходах, не видишь этого следа, и туда просто врезаешься там, ну, и большая вероятность там получить какую-то травму. Я вот не могу, наверное, какой-то, может быть, адекватный выход предложить в такой ситуации, но в целом, как бы, можно какой-то гайд выпустить для снегоходчиков на Мамае, что, ребята, блин, вот вы катаетесь в одном месте, там, не заезжайте, пожалуйста, на споты, где катаются скитуристы, потому что, ну, блин, это некрасиво вообще портить спот, особенно выкат, который может там, ну, к травме привести.
Слушай, ну странно, что сами местные, раз ты говоришь, что у них там есть кто следит за инфраструктурой, и есть кто собирает дань за переодевание, странно, что они не контролируют эту ситуацию. То есть, ну, могли бы как-то поделить, наверное, или там закрыть для въезда, если это возможно, снегоходчиков.
На самом деле, есть договоренность, насколько мне известно, между снегоходчиками и скитуристами, да, ну, то есть между снегоходчиками и локалами, которые там следят за инфраструктурой. Но в этот раз мне показалось, что народу на снегоходах было гораздо больше. Я думаю, что это обусловлено тем, что просто в регион приехали, например, ребята, которые просто, ну, где-то узнали про Мамай, но не знают, что здесь, например, как бы, ну, орел катания снегоходчиков и орел катания скитуристов имеет сильную поляризацию. Вот. И в таком ключе, ну, просто ребята от незнания поехали, катались, ну, там, ломали где-то тропу, например, где-то ломали выкат. Я думаю, что это издержки того, что просто, ну, не хватает информации. Мамайцам, да, ребятам, которые там на виду, им нужно взять, выпустить просто гайд для снегоходчиков, типа, ребята, вот на снегоходе, если приезжаете, давайте будем там жить дружно, соблюдать какую-то дистанцию, ну, там, в катании. И, в принципе, тогда вот это будет, я думаю, какой-то там, ну, компромисс.
Ну, это, я думаю, вот этого прихода к компромиссу не хватает не только на Мамае, это, наверное, много где выражается. Например, ну, если мы немножечко отойдем от зимы, то, например, истории с какими-то там лесными дорогами, которые разбиваются, допустим, машинами или квадроциклами, думаю, это примерно то же самое, что люди там не могут ходить или ездить на велосипедах по дорогам, которые просто превращены в какое-то месиво с помощью там техники высокой проходимости.
Ты совершенно права. Я считаю, что в современном мире, да, в современном там, в том числе аутдоре, да, каком-то, не хватает просветления вот по поводу какой-то культуры поведения, что ли, ну там культуры проведения этих мероприятий аутдорных. Ну тут, конечно, палка о двух концах, да. С одной стороны, мы туристы смотрим, как бы, ну, то, что, как,
ну,
ты
со
говоришь,
своей,
например,
точки,
да, со своей точки зрения, что дороги разбиты, да, и действительно, там даже пешком тяжело ходить, да, в некоторых местах. С другой стороны, есть коммерческий взгляд на все это, то есть, ну, это производство дерева, как бы, блин, в том числе это сектор реальной экономики нашей
Нет,
страны.
Нет, ну, понятно, я не говорю за лесовозы, допустим, которые экономический сектор, допустим, отставим в сторону. Есть же, например, я не была на зубчатках, на инзерских зубчатках, но говорят, там дорога просто ад, разбитая и все, и не только благодаря лесовозам, а еще благодаря тому, что откуда-то там, не скажу, наверное, из Стерляна возят заброски коммерческих туров на каких-то там вездеходах, и что они типа тоже там после дождя нехило так разбивают эту дорогу. Ходят слухи.
Я был на зубчатках, и дорога там действительно адовая. Там местами на самом деле даже пешком тяжело идти, да, вот от Терляна до зубчаток. Да, действительно, коммерческие группы туда забрасывают на шишигах, так называемых. Угу. Ну, это большой автомобиль ЗИЛ.
Это не ГАЗ-66?
А, ГАЗ-66, все, да, это ГАЗ-66. Угу. Действительно, вездеход, но там по-другому просто не проедешь. Ну, вообще, на самом деле, можно проехать на джипе. Ну, джиперы могут проехать на джипе.
Так, квадроциклисты могут проехать на квадроциклах.
Да, а можно пройти пешком.
Это те, у кого есть ноги. И большое желание пройти, сколько там, километров? 12-20?
Ну, да, там 12-15, по-моему, получается. По хардкорной дороге грести и больше никогда не заниматься туризмом. Вот. Но в целом вся эта дорога, она разбита в первую очередь лесовозами.
Ну ладно, это лесовозы. Не берем инзерские зубчатки.
Но есть другие места.
В целом, как бы, договоренность, ее сложно достичь, мне кажется, в любой сфере нашей жизни, потому что люди как будто бы не умеют договариваться, что ли. Ну, или делают это с большим трудом, не умеют идти на уступки. Ну, то есть это, как бы, знаешь, такой философский вопрос, который затрагивает многие сферы нашей жизни в целом.
Ну да, не только в туризме, конечно, только встречается.
Ну да.
Ну вот, в общем, продолжая рассказ про Мамай, третий пунктик, да, который меня тоже расстроил, это обычно туристы пешие. Ты знаешь, туда на выходных, как вот, ну, на Еремель к нам забрасывают туристов.
А Мамай. Это далеко вообще от населенных пунктов? Ты же говорил, что там, типа, долго ехать вроде.
Да нет. Например, от Иркутска там что-то получается, не соврать бы, где-то, наверное, 150 километров.
А, ну...
Да. Ну, там, ты знаешь, еще на побережье Байкала есть еще...
Турбазы какие-то?
Нет, не турбазы, ну, населенный пункт, а тут тоже туристы приезжают как бы туда. Приезжают с Бурятии туристы. Вот, ну, то есть, в чем, значит, состоит конфуз на самом деле? Туристы приезжают, ну, и туристы хотят зайти куда-нибудь в ну, на гору, да, куда-то там. И они это делают на самую ближайшую гору, да, самую доступную, Кедровая она называется. И они ходят туда по скитурной тропе. Ну, знаешь, как бы...
Пешком, что ли?
Да, ходят по скитурной тропе пешком. Что, ну, то есть, что такое скитурная тропа?
Ну, это лыжня, да?
Да, это лыжня. Ну, это обычная лыжня, на которых ты идешь на лыжах, как бы. Если ты пойдешь туда без снаряжения, без лыж, там, даже без снегоступов, да, ты начинаешь туда проваливаться. Ну, ломаешь тропу. На лыжне становится много дырок. И, соответственно, там люди, которые идут на скитуре, они испытывают сильные трудности, проходя по этой тропе, приходится перетрапливать. Вот. Это на самом деле достаточно серьезная проблема, ну, в рамках каких-то вылазок, да, скитурных. Почему? Потому что сделать вот эту тропу на самом деле, ну, это работа, которая, ну, не очень легкая работа, там, да, для неподготовленных особенно. Нужно затропить на гору. Люди как бы выходят, тропят на гору 3 часа ради того, чтобы там, ну, сделать вот эти спуски. А ты такой приезжаешь и ходишь по этой тропе. Пешком ломаешь ее. Что самое интересное, здесь я тоже считаю, что это просто происходит от незнания. То есть люди приходят, идут по тропе, с собой здороваются, они приветливые, там, ну, здравствуйте, хорошего дня вам желают.
О, такие зайки.
Да, ну просто, видишь, как бы поднимать конфликт, да, на тропе, типа, говорю, зачем ты ломаешь ну, тропу, ты разве не знаешь, там, ну это как-то побычи,
что ли. Они,
скорее
всего, и не знают.
Ну да, они не знают, вот. Поэтому тоже, если мамайцы вы меня слушаете, вот вам, я думаю, что...
Ну мы скинем этот подкаст,
да,
чтобы они...
Да, скинем, да. Вот вам достаточно адекватное решение. Вам нужно просто повесить табличку на входе в долину, что выход на тропу только на снегоступах или на скитуре.
Но для того, чтобы это работало, ты же понимаешь, что должна быть тогда тропа для тех, кто ходит пешком. Потому что они такие, ну, мне нельзя подняться на гору, что же, я тогда пойду тропить по сисечке в снегу сам себе отдельную тропу. Так же никто не будет делать.
Да, так никто не будет делать, но если, например, выпускать даже на ту же самую скитурную тропу на снегоступах, да, ну, чтобы люди знали, что туда надо идти со снегоступами, пусть они идут по лыжне на снегоступах, они ее будут меньше ломать, чем если они просто идут в обычных ботинках и проваливаются.
Ну, как будто бы, слушай, если это место становится таким популярным, то... Хочется надеяться, что эти местные ребята просто задумаются о том, что им нужно создавать необходимую инфраструктуру для всех желающих. То есть не только для скитуристов, но и для тех, кто пешком ходит. Там как-то разделять потоки снегоходчиков и, ну, опять-таки, тех, кто там ездит туда катать на каких-то горнолыжных снарядах. То есть тут вопрос именно к тому, что если там есть какая-то сила, организовывающая все это... ну, как-то более-менее официально, ей нужно задуматься о том, что люди получают какой-то дискомфорт, и это вполне реально урегулировать.
Да, и я думаю, что если эти люди услышат то, о чем мы здесь говорили, возможно, да, просто мне показалось, что, ну, возможно, как бы там на локальном уровне всяко ведутся какие-то такие обсуждения, да, чтобы, ну, какой-то комфорт такой предоставить. Ну, блин, это комфорт, знаешь, понятие тоже относительно, да, ты идешь такой куда-то там вглубь Сибири кататься, блин, ну, то есть комфорта здесь мало будет, это понятно, но, блин, когда люди реально от незнания просто приезжают, их забрасывают на снегоходах, они тоже там быстренько приезжают и ломают тропу просто от незнания, ну, порождая там какие-то конфликты. А конфликты могут быть. То есть ребята рассказывали, что прям бывали случаи, когда доходило дело до драки. Что типа, что ты ломаешь мою тропу, да. Вот, поэтому конфликты могут быть. Чтобы избежать конфликтов, можно как бы, ну, просто информацию предоставить и открыть прокат снегоступов. Блин, это новая бизнес-идея. Ну, там,
бесплатно.
Прокат снега,
бесплатно. Берите эту идею бесплатно.
Вот.
Драки на тропе.
Да, такое может быть. То есть кто-то ломает твою тропу, ты начинаешь, ну, говоришь ему, не ломай мою тропу. Ну, получается,
а то я сломаю тебе нос.
Да, да. Кто-то мне рассказывал, что там, ну, реально доходило дело до драки. Но это, конечно, крайности, я считаю, крайности. Там на маршруте, тем более, лучше уладить все мирно, а потом уже после маршрута встретиться и поговорить.
Ну да.
Так, привет из 90-х, забить стрелку на Мамае.
Ты сейчас ломаешь мою тропу, а вечером я сломаю тебе хребет.
Что-то там за тропу и брат-то там...
За тропу и двор стреляю в упор.
Да, за тропу и двор стреляю в упор. И последняя удивительная история про туалет, которую я обещал рассказать.
Подожди, такое должно быть такое... Удивительные истории про туалеты от Илюши.
А, да, срамные истории.
Но надо, чтобы было это, что это твоя личная рубрика, и будет такое срамные истории от Илюши.
У меня, кстати, есть, да, реально несколько срамных историй, связанных с туризмом. Блин, это вообще эпичные истории.
Хорошо, посвятим им отдельный выпуск.
В общем, вот история про туалет тоже, я считаю, связана, ну, с какой-то там малой информативностью тех туристов, которые приезжают туда не за фрирайдом, а просто, ну, то есть пешком. Матрасники. Ну так, это такое не в обиду сказанное. Матрасники, простите, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, есть такая реально категория людей, матрасники. Матрасным туризмом занимаются.
Ничего. Но вы не обижайтесь.
Ну, блин, не обидное же название, а что такого?
Ну, а почему ты говоришь, не обижайтесь?
Ну, мало ли, может, кто-нибудь свой наличный счет воспримет.
Будем надеяться, что нас послушают только ребята из, ну,
локала. Со спортивной тусовки, да?
Да, локала Мамая, спортивная тусовка. Матрасники не будут слушать, никто не обидится.
Ну вот, приезжают, значит, матрасники. Мало того, что тропу ломают, еще и, как мне рассказали в рамках одной забавной истории, где они попади справляют нужду. Ну, то есть просто не знают, где находится туалет. Вообще туалеты там находятся у каждого домика. Ну, это туалет на улице, да, то есть, ну, кабинка деревенская. Есть дом с туалетом внутри, но это отдельная история. То есть, ну, люди просто...
Ну, это который платный.
Ну...
Нет?
Нет, нет, нет. Вот прямо в долине есть дом, который со своей канализацией, ну, шамбо там. То есть ты не ходишь на улицу в туалет в мороз, ходишь внутри дома. Как бы, ну, типа, цивилизация, короче. Вот. В основном там туалет на улице, и они есть у каждого дома практически. Но вот из-за незнания был случай, когда турист хотел, ну, там, сходить по-большому, просто, видимо, ну, не знал, что есть туалет у домов. И он по какой-то причине пошел это дело в дровнице. При том, что, да, это была женщина, насколько мне сказать, женщина пошла по-большому в дровницу. Ну, значит, она сделала свои дела. Ее кто-то заметил, видимо, кто-то из хозяев, ну, там, типа, крикнул, эй, ты что тут делаешь? Она там быстренько подняла штаны и сбежала. Ну, то есть, как бы, вот это... Меня эта история сильно шокировала, то есть, ну, как бы... Вообще, когда ты приезжаешь вот в это ущелье, у тебя не складывается впечатление, да, что ты попал...
Пойдёшь какать в дровницу.
Да, пойдёшь какать в дровницу. Нет, не складывается впечатление, что ты, ну, уж совсем попал там, знаешь, в какую-то дичку, да.
Ну, дикие места.
Да, какие-то дикие места. Там, ну, там ходят люди, то есть там как бы... И там есть дома, которые построены, ну, как в виде коттеджев, да, что это, ну, прям красивый дом. То есть не просто избушка, да, а красивый дом. Ну, когда люди, ну, вытворяют вот такие финты, да, ну, там, ходят по-большому в ненадлежащих местах, для меня это сильно удивительно. Поэтому, ребята, проинформируйте туристов, сделайте информацию, где можешь сходить в туалет. Потому что, ну, если там кто-то это делать будет там на тропе, там, или в каких-то, ну, прям на улице, у вас просто, вы просто засрёте место, на мой взгляд. Я считаю, что это неприемлемо для таких мест, как вот долина Мама.
Но это опять-таки вопрос, да, как ты говоришь, информирования. То есть люди просто не в курсе, что можно это делать в более цивилизованно, ну, в специально отведенных для этого местах, скажем так. Вот. Слушай, а я по твоим рассказам думала о том, что, ну, вот Мамай и то место, куда вы едете, это что-то такое настолько уединенное, что вы там забрасываетесь куда-то в горы и вообще никого не видите в течение там 2 недель, что вы там находитесь. То есть это не так?
Ну, это не совсем так, да. То есть место достаточно популярное среди фрирайдеров, среди пухажерок. И да, там, то есть...
Давай будем делать какие-то пояснения.
Ну, пухажерки, да, это сленг, да, сленг. Пухажерки, кто такие пухажерки? Это вот люди, которые...
Жрут пух.
Да, жрут пух. Ну, то есть катаются по целине, любят кататься по целине, по пухлому снегу, по свежему.
Ты пухажерка?
Да, пухажерка.
Все, ладно.
Может, это этот диагноз, короче, диагноз пухажерка. Это у вас пухажерка.
Нет, вы пухажерка.
Ну да, вы пухажерка. Ну я же, типа, у вас ветрянка.
У вас скитлстрянка.
Да.
У вас пухажерка.
Да, у вас пухажерка. Вот, и... Место достаточно популярное, и то есть туда все равно ездят люди. Вот считается, что там снежный сезон, ну, то есть время, когда стоит ехать, это пока на Байкале не встал лед. То есть это там с середины ноября до там начала февраля, да. Там.
А по какой причине?
Вообще считается, что весь снег на Мамае генерируется с Байкала. То есть на Байкале там происходит испарение, они... двигаются в сторону Хамардабана, вот этого, да, uh-huh. хребта, значит, там они просто конденсируются, выпадают в виде снега. То есть фабрика по производству снега там, ну, такая беспрерывная. То есть светит солнце, Байкал испаряется, это сносит все на Мамай, и там все это выпадает в виде большого количества, большого, во-первых, количества снега, во-вторых, этот снег, как я уже там ранее говорил, он долго держит однородную консистенцию из-за того, что температурный градиент там, ну, достаточно маленький на Мамае. Поэтому туда люди едут. Ты знаешь, например, уже, я думаю, что с начала сентября там начинают забивать эти домики, потому что когда мы в ноябре искали жилье, уже все было, ну, как бы забито.
Офигеть.
Да, уже с ноября, то есть было все забито. А, даже в октябре, по-моему, спрашивали у ребят про жилье. Все уже было забито. И нам фартануло, что с одного дома слилась группа. Насколько я понял. Вот. И поэтому
я так понимаю, что на следующий год вы уже забили место.
На следующий год, без шуток, ребята будут бронировать дом уже в марте.
Офигеть.
Подожди, вроде договорились даже на февраль. Ну, в феврале, в марте. То есть мы решили сделать.
Такой, уезжаешь оттуда и сразу дом бронируешь.
Ну да, да.
Через год вернусь.
Такое, наверное, будут, наверное, практиковать.
Офигеть.
Вот. Такая же ситуация, кстати, и в Лужбе, и есть еще место Козыр. Такое, там тоже, то есть...
Козырное место.
Да, козырное место, вот там, вот эти вот места, они там сильно заранее бронятся, и, блин, бывает, испытываешь трудности с поиском жилья. Тоже есть такая тема, что просят, блин, не популяризировать Мамай, там, не рассказывать о нем, серьезно. То есть есть люди, локалы, которые ревностно к этому
относятся. Тогда забудьте все, о чем мы сейчас говорили.
Не слушайте.
Первое правило клуба Мамай — никто не должен знать про клуб Мамай. Второе правило клуба Мамай — смотри первое правило. Забудьте все, о чем мы говорили. Мы не знаем, где находится это место. Никто не знает. Если бы мы знали, но мы не знаем.
Слушай, а у вас весь поход прошел вот в этом формате того, что вы жили в шатре?
Да.
То есть вы там в домике где-то, в зимухах?
Короче, смотри, если ты рассказала, я могу рассказать про совсем другой вид. Сейчас я тебя слушаю и понимаю, что лыжный туризм — это вот прям полярно другое, хотя вроде бы направления схожие. Вот. Мне кажется просто, что скитур — это... Ну, это же что-то такое на стыке, там, типа, катки, чисто вот такой трассовый, и туризма именно лыжного.
Ну, здесь есть что сказать. Давай поговорим.
Ну, давай, ладно, я
расскажу.
Да,
поговорим про лыжный туризм, да, про свой поход.
Чтобы иметь представление. Ну, короче, смотри. Да, мы жили только в шатре, потому что это намного удобнее. Хотя у нас там были домики. То есть мы вставали возле домика. У них там есть такие, я даже не знаю, что такое, но, в общем, какие-то там на территории заповедника домики, где есть дрова, где есть печь, внутри там какие-то такие шконки широкие, столы. Мы там в основном ужинали, ну, там, ужинали, завтракали, нет, завтракали даже мы в шатре. Ну, то есть мы там готовили на печке, но ночевали у себя в своем шатре, потому что так теплее, так больше места. Нас было сколько там человек? 8, наверное, или 9. Ну, в общем, так. Мы бы не поместились просто в этих домиках, поэтому нам не имело смысла что-то там выдумывать. И в шатре было намного теплее.
У вас прямо на каждой стоянке встречался такой домик?
Да.
То есть это какой-то официальный маршрут?
Нет, это не официальный маршрут. То есть это просто Шамиль так разработал маршрут, чтобы мы попадали там возле домика, чтобы мы были.
А эти домики, они с какой-то целью там построены?
Ну, скорее всего, там егеря или научные сотрудники, когда ходят в заповедник, они там останавливаются, если на ночь идут.
Ага. Блин, хотел сказать охотничий домик и понял, что в заповеднике охотничий домик. Ну, хотя какой-нибудь там чинуша, да, такой.
Нет, ну я не думаю, что туда кто-то ходит там из таких. То есть это вообще башкирский заповедник. Мы знаем, что есть заповедник Южноуральский, вот этот большой, вот там, где НЗР, в Белорецком районе, где находится та самая-самая высокая гора на Южном Урале, на которую никто не ходит. Ну, мы говорим про Имантау. То есть мы знаем вот этот вот заповедник, а есть еще маленький вот этот башкирский заповедник, где, в общем, они там занимаются какой-то научной работой. Там есть мораловая ферма, где приколи, они разводят моралов и выпускают их на свободу. То есть они там поднимают популяцию моралов именно вот в отдельно взятой вот части, ну вот в заповеднике. Ну, моралы — это типа оленей, только не олени.
Ну, я...
Ты видел моралов, да?
Да, где-то тоже.
На Зюраткуле есть мораловая ферма.
Да, на Зюраткуле, точно, вот. Да, на Зюраткуле.
Ну, короче, да, у них тоже тут мораловая ферма, только на ней нельзя там потрогать их, ничего, никакого особого интерактива там нету. То есть вот смотрите, это типа вот папа-морал, это вот маленькие моралята. Можно на них посмотреть, они вырастут, мы их весной отпустим в лес. То есть их там в полудиких условиях выращивают и отпускают, и они не возвращаются, то есть они живут там, и это вообще прям прикольно. Ну, короче, вопрос про поход. Лыжный туризм — это очень тяжело. Я даже не думала, что это настолько тяжело, но это просто адски тяжело. И не подобрать, в общем, эпитетов, особенно культурных, у меня никак не получается, потому что это... Вот представь, ну, ты знаешь, что такое снег, по которому надо идти вверх, только ты ходишь там с камусами, а деревянные лыжи, если ты их недостаточно... В общем, там суть в том, что ты идешь и с каждым шагом как бы втаптываешь лыжу. То есть ты ее переносишь, втаптываешь. Прям желательно по... Ну, можно проскользить, но потом втоптать. Но намного удобнее, если ты ее перенесешь по воздуху. И то есть каждый шаг ты вот лыжу эту поднимаешь. Лыжи тяжелые, естественно, они деревянные. Но даже не это тяжело. Тяжело то, что у тебя за спиной рюкзак, где ты несешь весь свой скарб.
30 килограмм.
Ну, не 30 килограмм.
35.
Нет, на самом деле не особо-то он и тяжелый был, но за счет того, что ты постоянно падаешь, на тебя налипает снег, это все тает, ты весь мокрый, вот это все, этот рюкзак мокрый, тяжелый, эти лыжи тяжелые, и ты к концу дня уже тебе настолько тяжело, что ты... Короче, когда ты только начинаешь... тебе нужно пройти все стадии вот этого принятия. Там типа отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вот у меня это было в третий день, когда у нас был большой-большой спуск. То есть у нас первый и последний день у нас был более-менее по прямой. Ну, там типа небольшие перепады были. второй день мы только поднимались, там на хребет заходили, и это было тяжело, но я еще не знала, что самое тяжелое впереди, потому что третий день это был огромнейший спуск, то есть у нас там был траверс хребта, и ну, мы, получается, прошли, посмотрели, там виды как на Краке, все красиво, солнце вылезло, и мы начали спуск, а спуск, ну, идет такой, знаешь, зигзагами, то есть ты аккуратненько спускаешься, меняешь направление, и вот так вот, короче, зигзагами вниз, вниз, вниз. Но на вот этих вот туристических лыжах, на них нельзя, как на беговых, например, контролировать скорость, вставая плугом. Ну, то есть там, типа, сводя передние концы лыж и разводя задние. Ты так не станешь просто, потому что они неуправляемые. И ты вот так по прямой едешь, и едешь ровно до момента, пока не упадешь. Ты такой катишься, понимаешь, что не контролируешь скорость, падаешь, ты упал. Поздравляю тебя, ты такой закапываешься снегом, еще снегом этим тебя забрасывает вот так вот наверх, ты выкапываешься из снега, у меня даже паника была, кстати, я упала, мне насыпало снега на лицо, и я словила себя на мысли, что я такая, я сейчас задохнусь, потом такая думаю, блин, сфига либо вдруг, ну то есть у меня дыхательные пути открыты, все нормально, просто этот вот паника накатывает. Такое интересное психологическое наблюдение. В общем, ты откапываешься от снега, расстегиваешь рюкзак, снимаешь его, встаешь, находишь какое-то удобное положение на лыжах, чтобы не укатиться, когда ты встанешь. Тебе же еще рюкзак надо будет надеть. Ты встаешь на лыжах, надеваешь рюкзак, берешь палки, двигаешься, и через 200 метров, какие 200, 20 метров, ты снова падаешь, и это все заново повторяется. И вот сначала ты, короче, злишься, ругаешься, торгуешься, грустишь из-за этого, а в самом конце уже, вот в самом-самом конце, я уже падала и абсолютно спокойно, вот это принятие, знаешь, я такая спокойно расстегиваю рюкзак, короче, встаю, надеваю рюкзак и дальше еду, чтобы снова упасть.
Мне бы очень хотелось в этот момент твое выражение лица увидеть.
Меня поразило, знаешь, ну, то есть у нас там, я ехала в самом конце, за мной ехали только Шамиль и Эдик, и меня поразило удивительное спокойствие Шамиля, он просто шел за мной, он практически не падал, он, там, он сказал, что пару раз, по-моему, упал. Вот. Но у него опыт большой, они в тройку по хибинам даже ходили. То есть он вот из этих крутых чуваков. И каждый раз, когда я падала, он просто спокойно... Он, в смысле, не раздраженно это говорил, а абсолютно спокойно. Он такой, сейчас тебе нужно снять рюкзак, найти место, чтобы встать, расположить лыжи, типа, параллельно склону, надеть рюкзак и идти дальше. И каждый раз это было, знаешь, он абсолютно спокойно шел за мной, такой, говорю, хочешь, обгони меня и езжай. Он такой, нет, не хочу.
Ну, каждый раз тебе это, ну, тебя информировал, когда ты падал, такая спокойная голос.
Нет, не каждый раз. Но он со мной удивительно спокойно разговаривал. А там, знаешь, в общем, в лыжном туризме можешь себе представить, что ты идешь такой на лыжах, и тебе резко надо полностью поменять направление, то есть пойти в обратную сторону. И для того, чтобы это сделать на склоне, тебе нужно развернуться. И чтобы развернуться, в общем, вот у тебя лыжи параллельно друг другу. Ты заходишь в уголочек, где, собственно говоря, разворот происходит. Ты одну ногу выворотно разворачиваешь, как балерина. То есть вместе с лыжей вот так вот ее разворачиваешь. Очень красиво встают ноги. И потом ставишь вторую. И идешь, ну, в обратном направлении дальше. Ты знаешь, да, такую технику?
Ты знаешь, сейчас ты рассказала, короче, штуку, которая называется у нас кикторн.
А, серьезно?
Да, только почему еще кикторн называется? Чтобы. Ну, тут кикторн, да, вот для поворота используется, да, еще чтобы лыжу.
Очистить?
Ну, не то, чтобы очистить. У нас... у вас я видел, да, что вот на деревянных лыжах, да, с классическим креплением под ботинки, как будто бы не ходит пятка.
Ходит.
Ходит?
Да.
Вот, у нас тоже ходит пятка. Это как бы, ну, такое достаточно классическая конфигурация, ну, это, крепления, да, там в скитуре, да. Ты еще когда... вот одну ногу, как ты говоришь, ты поставила, да, как балерина, угу. Вторую, чтобы ее... чтобы она не втыкалась... носком в снег, ну, лыжи, да, она же у тебя висит на носке только, нужно как бы пнуть, короче, пятку, чтобы лыжа...
носок поднялся.
Да, чтобы носок поднялся, то есть ты тянешь носок к себе, пинаешь пятку, носок поднимается, и в этот момент ты вставляешь вторую лыжную лыжню. Вот это называется кикторн.
А.
Ну, объяснять, наверное, там тяжеловато.
Ну,
блин,
это, да,
было бы,
это да, видеть надо.
Да, загуглите, как делают скиктёр. Вот, да, в лыжном туризме, значит, такая же техника применяется.
Ну, выходит, что так. Ну, вот в моем представлении это что-то балетное было. То есть у меня вот прям, когда ноги стоят, одна в одну сторону смотрит, другая в другую, и они прям рядом, это вот прям... По-моему, это шестая позиция или третья. Ну, короче, неважно. Есть, в общем, такая позиция в классическом танце. И у меня были очень длинные лыжи. То есть обычно лыжи должны быть, ну, максимум там сантиметров на 5 длиннее тебя. Лучше, чтобы они были короче, как я понимаю. Ну, в общем, примерно своего роста. Я 1,60 м, лыжи у меня были 1,85 м. Приколи. А это прямо напрямую влияет на то, как ты делаешь этот разворот. Потому что тебе нужно, ну, получается, заднюю часть лыжи провести вот между ног вот здесь. То есть, когда ты разворачиваешься...
Она мешается там.
Да, она, в смысле, не проходит просто. То есть, тебе же нужно, балансируя на одной ноге, вторую взять и развернуть, и при этом у тебя лыжа никуда не девается. Она должна, не задев другую ногу, пройти, ну, как бы, до своего места. И я постоянно падала, потому что мне было проще упасть и перекинуть ноги. Ну, то есть, типа, лежа это сделать, в принципе, несложно. Но это прямо очень было тяжело. Очень тяжело. Вот. И это и на спусках, и на подъемах надо делать.
То есть в лыжном туризме и на спусках, и на подъемах ты страдаешь.
Но мне показалось, что на спусках ты страдаешь намного больше, потому что, ну, тебе надо еще контролировать скорость, а у тебя это фактически не получается. То есть это прямо... А, вот, рассказать про этот разворот-то. В общем, у меня не получалось его делать, ну, буквально там пару раз получалось на подъеме. И вот мы идем на спуск, и я каждый раз падаю на вот этом развороте, на зигзаге. И в какой-то момент я, в общем, там нахожу более-менее устойчивое положение и прямо изо всех сил, врастая чуть ли не жопой в окружающую среду, опираясь на палки, на ноги, каким-то образом у меня удается сделать эту штуку, я разворачиваюсь, поворачиваюсь на Шамиля, и он такой: «Не теряй концентрацию». Ну, то есть он там, знаешь, как мой коуч шел за мной и такой: «Все нормально, у тебя все получится». Но он в итоге тоже не выдержал. Там был такой уже более пологий выкат с этого спуска. То есть спуск сам на самом деле был крутой, но мы же его зигзагом шли. И внизу там уже было, ну вот мы выкатывались в долину ручья, ну как долину, ну в общем там уже совсем пологая, но к ней надо было спуститься по пологому, и уже фактически там по прямой это надо было делать, но я все время падала, и в какой-то момент Шамиль такой: «А попробуй без рюкзака». Я говорю: «Мой рюкзак здесь оставим, что ли?» Он такой: «Я его тебе привезу». А у него самого там громадный рюкзак, то есть он там, по-моему, печку тащил. Вот. Я говорю: «Ну, типа, ты уверен?» Он: «Да, езжай». Такой: «Все, давай». Я спустилась без рюкзака, но там тоже один раз упала, наверное. Вот. И я смотрю, он, короче, такой ко мне подъезжает, ловко. Один рюкзак, мой рюкзак у него на руке висит, прикинь, но там, типа, все равно надо как-то балансировать. За спиной вот эта бандура. И он такой: «Нормально все, давай, пошли, типа, дальше».
Фига, это целый сюжет для фильма, где
спуск.
Юля, да, где Юля преодолевает саму себя. В конце ты найдешь свой смысл жизни и уйдешь в закат.
Но я его не нашла на самом деле, то есть мне прям...
А, ну, я хотел еще спросить, получается, не все, да, используют способ торможения падением, ну, в лыжном туризме?
Ну, нет, ну...
Типа, знаешь, ну, тоже там, если вдруг ты теряешь контроль, ну, на спуске там, ну, с рюкзаком большим, да, едешь такой, ты ничего не можешь придумать лучше, чем просто падать.
Ну, это самое простое, что ты можешь придумать. Ну, слушай, вот те, кто ходит на других креплениях, и на пластиковых лыжах, там, ну, в общем, есть лыжи для лыжного туризма с кантами. То есть деревянные, они же не кантованные, на них как бы и понятно, что они в управлении, естественно, тяжелее. А есть, в общем, там, типа, пластиковые, деревянные, которые дают больше контроля на, ну, в общем, на снегу.
Да, такие лыжи...
У меня есть друг, который делает такие лыжи. Могу прорекламировать: мастерская Безрукова. Обращайтесь, отличные деревянные лыжи. Я не пробовала, но все в огромнейшем восторге.
Кстати, про безруковские лыжи говорят, вся вот лыжная тусовка говорит, что это лучшие лыжи для туризма вообще. Вот
ну да, слушай, у нас очень много
какие,
кто ходит.
Да, какие вообще когда-либо у кого были. Вот, да, для меня, кстати, ну, удивительно. Я, во-первых, ну, нужно, наверное, попробовать походить на лыжах. вот на таких деревянных, да. Но для меня удивительно, на самом деле, что при подъемах не используется камус. То есть с камусом в разы легче, ну, идти в гору по снегу, да, чем просто на дереве. То есть...
Ну, я не могу тебе сказать, ну, то есть как бы вот не принято и все, но то есть люди, которые... имеют опыт, они без проблем ходят на лыжах деревянных без камуса. Здесь иногда, насколько мне известно, используются репчики, ну, то есть веревочка намотанная там. Кто-то даже специально сверлит дырочки в лыжи, чтобы репчик так по всей длине наматывать. Но это, по сути, там, дешманский вариант просто камуса.
Да.
Но вообще у нас народ ходит без камуса, без проблем, как бы нормально, не испытывает никакого дискомфорта. Про камус, это, знаешь, у меня было просто куча эмоций. Я выложила в сторис после того, как мы вышли с похода, про то, как было тяжело, про то, как это все было прям вот... Ну, в общем, все эти первые эмоции я просто все вылила в Инстаграм, и мне пишет один знакомый с Магнитогорска, что, мол, приезжай, мы тебя научим нормальному катанию. Типа, у нас есть снаряжение с камусами, вот.
Как надо.
Да,
вы
типа...
что там без камусов ходить?
Ну, типа, мы тебя научим четко все делать. Все будет классно. Типа, вот это ваше вот на дереве так не должно быть. Ну, в общем, я пока еще не доехала, но мне интересно попробовать.
Да, я смотрел видео нашего с тобой общего друга Максима Никонова, нарвался на его YouTube-канал.
И нарвался.
Там, да, в одном из чатиков. И заметил, было видео, как они ходили с его девушкой. С его женой на Нургуш. И там мне показалось странным, что Кристина, она ходит в лыжи, ну, на лыжах в гору, да, вот как в ботинках. То есть она поднимает прям лыжу, вот так переступает. Возможно, это особенность хождения на дереве без камуса. Потому что когда ты идешь на камусе, ты скользишь, даже когда идешь наверх. То есть ты не делаешь эти движения, да, там поступательные, не поднимаешь ногу, а просто проскальзываешь. Ну, как бы.
Ну вот если ты тропишь, тебе не обязательно поднимать полностью ногу.
А когда идешь уже по готовой лыжне на дереве,
да? Тебя проскользит, да, просто. Ну, ага, как будто бы. Ну, я тебе говорю, там вот, в общем, технология такая, что ты берешь ногу, поднимаешь и втаптываешь, чтобы не уехать назад. Потому что чуть-чуть ты замешкаешься. У меня есть видео и фото, где я просто такая лежу. Ну, то есть у меня лыжи уехали назад, а я вперед упала. Это отличное упражнение для того, чтобы растягивать ахилл. Два раза в день такое упражнение делай, и спина болеть не будет.
Ахилл
болеть не будет.
Потому что он у тебя просто там развалится.
Ну, в общем, это прям не очень приятно, потому что в этом положении, когда у тебя там, например, слева крутой склон наверх, справа резкий спуск вниз, тебе неудобно будет даже в принципе вставать, поэтому лучше очень сильно сконцентрироваться и этот подъем как бы максимально концентрированным пройти, втаптывая при каждом переносе лыжу. Вот еще, кстати, про тропление, то, что сказала. Тропить тоже очень тяжело, особенно вот если по хребту идти, где наверху выдувает еще снег, там более-менее ты не сильно проваливаешься и вроде там нормально все. Но вот если ты идешь где-то по лесу, где снег лежит и не уходит с ветром, то это просто капец. Тебя там, ну не по колено, конечно, ты уходишь в снег, но довольно глубоко, и вот каждый шаг... Ты, оказывается, я просто что-то даже и не думала про это никогда, что в тропёжке тоже есть, я не знаю, у вас так или нет, но есть там, в общем, схема, типа 100 шагов. Мы пели песню «100 шагов назад».
Ну, типа,
нет, а ты не знаешь, что у Меладзе есть песня «100 шагов назад». Тихо на пальцах. Ну, в общем, мы пели эту песню, и там Ирик кричал: 100 шагов и меняемся. И мы такие: 100 шагов назад. И ты идешь 100 шагов, после этого меняешься, потому что ты сильно устаешь. И если кто-то замерзал, то его отпускали вперед тропить, потому что это очень большая нагрузка. Мы еще это делали все под рюкзаками, но на подъемах кто-то тропил, так чтобы бросал рюкзак, тропил, потом возвращался за ним и снова поднимался. Потому что так было проще. Но это что-то, мне кажется, вообще двойная работа, очень тяжело. А так ты идешь под рюкзаком, просто очень жарко. Но это невероятное чувство, Это что-то такое из фрирайда, то есть очень классное чувство там первым следом ехать вниз, а тут ты тропишь, и вот вокруг тебя вот эта бескрайняя белая пустыня, и ты идешь такой и своими лыжами нарушаешь ее девственность, и это так красиво, прям вот тропить приятно именно по этой причине, но довольно тяжело.
Хочу разделить с тобой вот эти эмоции, мне тоже нравится тропить, ну то есть нравится идти вот по свежему снегу, там на сплитборде, на лыжах. Это очень классное чувство. Я не знаю, почему, но вот я прям испытываю неимоверное удовольствие, когда, ну, занимаюсь этими вещами. Так что могу понять твои эмоции. Кстати, вот хотел тебе сказать немножко про быт, да, там. Скитур, кстати, тоже бывает такой, когда ты идешь куда-то в зону катания с шатром. Вот у меня прям...
Прям есть... с шатром?
Да, у меня... Ну, то есть, по крайней мере, есть такой концепт, и этот концепт ребята воплощали в жизнь, там, где-то в 16-м году. Даже
блин, это очень круто.
Да, у меня тоже есть большое желание сделать такой выезд, ну, там, на несколько дней, куда заброситься, там, ну, у нас на Урале с шатром, походить, покататься. Ну, тоже, как бы, это же такой... Тоже лыжный туризм, только катаешь. Только, ну, ходишь туда ради катания.
Ну, да, просто свое какое-то ответвление, это прикольно.
Я, кстати, почему у тебя спросил про быт? Потому что тоже хотел немного рассказать про быт у нас. Мы жили на Мамае тоже в доме. Ну, то есть это дом. Его построили... А, дом называется Деддом. Да, почему так называли?
Там дед жил, скажи, что там жил дед, пожалуйста.
Нет, его строили какие-то дети.
Может, деды?
Ну, дети какого-то учреждения, блин, чтобы не соврать, не буду говорить, что они детдомовские.
А, серьезно, дети?
Да, какие-то дети строили. Ну, то есть, ну, знаешь, блин.
Очень суровые методы воспитания в Иркутской области.
Да, а в... Была интересная ситуация, мы там пришли с каталки, а хозяин дома, да, он там тоже живет рядом в своем домике, они около нашего, ну, там, приюта, это там приют называется, около нашего приюта они строили иглу. Ну, хотели, ну, зачем иглу строили, они хотели продавать, ну, там, какие-то сувениры мамайские, мамайская символика, ну, это не суть важно. И, знаешь, вот так, ну, классно, то есть мы ему там решили помочь с товарищем, с другом. Пошли, начали помогать, строили иглу. И он там рассказывал всякие фишки, типа, как пилить блоки под строительство. И показывал прием, когда снизу пилишь, короче, чтобы пила там не искривлялась и не уходила там под снег. Mm-hmm. Вот, там нужно делать там такие специальные поступательные движения, короче, под углом. Блин, прикольно. Я такой спрашиваю, слушаю, говорю, а ты, типа, ну, как ты вообще до этого дошел? Ну, мне просто стало интересно, как вот, ну, чувак, где-то, может, прочитал там, как пилить блоки. Говорит, он такой, нет, я трудовик. Ну, такой, я просто трудовик, много лет работаю трудовиком, вот, типа, ну, знаю, что можно вот так вот пилить. Я реально, ну, подумал, приколи, какой контраст, да, чувак, то есть держит дом на Мамае, сам тоже ходит, катается, и трудовик. Этого, ну, для меня это просто вот...
Это
такое...
как таксисты, которые говорят, я таксую для души, а так-то я бизнесмен.
Да, ну нет, нет, здесь как бы это такая как бы немного злая шутка, здесь реально мужик...
Не, ну это не со зла, я говорю.
Да, он строил дом, построил туалет в виде ракеты, да, блин, про туалет, много туалетных историй.
Давай туалетные истории, короче, оставим на следующий какой-нибудь туалетный выпуск.
Ну, просто хочется рассказать...
Ну, давай.
В общем, в туалет я выходил два раза в день ровно, ну, в туалет, пока жил дома, в доме, да. Это ты выходишь рано утром в темноте, да, там в туалет, ты приходишь уже, идешь в туалет уже, когда темно. Ну, то есть ты не видишь, как выглядит туалет, ну, там, снаружи. А, просто там такая тропинка до туалета узкая, идешь немножко в гору, потом там, ну, то есть большое дерево, поднимаешься по лестнице, заходишь в кабинку, делаешь свои дела.
Угу.
Оказывается, этот туалет был сделан в виде ракеты. Я только на фотографиях днем, сделали там девчонки фотки этого туалета, увидел, что это реально ракета. И ребята что-то этот туалет называют Байконур, я думаю, что, при чем? Почему? Ну, типа, видимо, потому что по лестнице поднимаешься, чувствуешь себя как в ракете, это реально ракета, блин, это такая фишка, то есть ты садишься на ракету.
Давай, короче, ты скинешь эту фотку, мы ее выложим в чат, ну, в канал нашего подкаста.
Тот самый туалет-ракета, да, вообще классно, да,
идея. Прикольно.
Так, что
туалет,
у нас там?
Ракета, огонь. А знаешь, в детстве же была такая присказка: ты на ракете, а я в туалете, а ты одновременно и на ракете, и в туалете.
Да, блин, первый раз слышу такую
присказку.
Серьезно?
Ну, это когда на качелях качаешься, вот таких, ну, типа, кто наверху, тот на ракете, а кто внизу, тот в туалете.
Прикольно. Буду теперь везде об этом рассказывать всем.
Ну, в общем, да. Короче, раз ты сказал вот про быт, мне очень нравится в целом в походах, в нормальных таких походах, что при организации быта, в тот момент, когда мы приходим на бивак, все делается очень четко, и никто не задает лишних вопросов. То есть, вот как у нас было, мы приходим, ну, светло еще, получается, мы пришли там. А, нет, первую ночь мы вообще пришли затемно, потому что мы поздно вышли. И мы нашли этот домик случайно, мы такие идем, где же этот дом, где же этот дом? И Саша такой смотрит направо, так вот же он, а там мы идем по реке, ну, по ручью, и там такой высокий берег, и там наверху стоит дом, а мы бы его даже не заметили, шли бы дальше. Тут мы, короче, пришли к этому домику, там несколько человек сразу стали ставить шатер, кто-то там что-то делает другое. Я почему-то занималась ужином все эти дни. Ну, в общем, там кто-то пошел выдалбливать прорубь на этой замерзшей реке, чтобы доставать воду. Кто-то эту воду носит, кто-то там что-то достает. В общем, и каждый удела находится какого-то. Кто-то там дрова рубит. Там были всегда заготовленные дрова, и там, в общем, нужно было их просто рубить, пилить и все такое. И в общем, каждый знает свое дело, и от этого такое классное чувство, что ты знаешь, как муравейник, который живет своей жизнью, и каждый делает вот что-то свое, и в итоге получается, что вот у нас теплый шатер, вот у нас еда, вот мы зашли и расположились уже, потому что все готово. Это очень прикольно. Это во всех походах есть, естественно, там и в горах тоже, там, я думаю, на сплавах всяких. То есть каждый знает свое дело, и поэтому получается, что все без вопросов быстро все это делают. Это очень круто, и еще я для себя открыла, что, оказывается, в шатрах, вот в этих вот шатрах, можно жить с комфортом, то есть без каких-то лишних шумов, без там, ну, я не знаю, каких-то неприятных ощущений. Почему я думала, что есть неприятные ощущения? Потому что каждый раз, когда мы с горной школы куда-то выезжаем в этих шатрах, там все время какой-то бедлам, там что-то где-то кто-то орет, кто-то уже спит. Это все какой-то дикий бардак, там спальники, люди, носки, все перемешанное. И я думала, что это так и всегда и есть. Ну, то есть, если ты не ходишь в походы, ты не знаешь, что так оно должно, что это все неправильно. Что этот шатер как-то непонятно стоит, там, типа, дежурство непонятно организовано. А оказывается, в лыжном походе мы заранее проговорили про дежурство все. Мы вот поели, у нас есть какое-то время, мы обсуждаем там день, планы на следующий день, там кто-то книгу прочитал на дежурстве. Это сейчас расскажу тоже. В общем, кто-то там что-то обсуждает книгу. Мы даже слушали музыку, мы пели, мы что-то такое делали шумное, но при этом всем было комфортно. Потому что, оказывается, вот если ты в маленьком коллективе, и все друг к другу хорошо относятся, то можно отлично сосуществовать в этом шатре. Мы там друг другу массаж делали каждый день. Это прям вот такое...
Носки не воняют?
Ну, нет, кстати, да.
Ну, прикольно, блин, даже у нас носки воняли. Ну, мои в основном, конечно.
А у нас, кстати... Ну, я не помню, может, конечно, память вытеснила, но как будто бы не было неприятных запахов. Вот, то есть там были какие-то курьезные случаи, что у нас печка забивала. Не печка, а, в общем, там, когда сильно смолистые дрова, труба коксуется, ну, то есть на ней вот нагар остается внутри трубы, и когда... И, получается, пробивается хуже, и, получается, они ее простукивают. Ну, там, по сути, один удар по трубе, весь этот, в общем, нагар спускается в печку, и забивает ее, потому что она там, ну, типа, у нее система такая, она не напрямую идет, а там есть какой-то воздухоток. И, получается, забивается, сразу начинается баня по-черному, дым идет весь шатер. И это у нас последнюю ночь было, что вот эти вот дрова были какие-то смоленистые. И сразу там, без лишних вопросов, кто-то просыпается там в полудреме, открывает сразу входы, то есть у шатра два входа, чтобы это проветривалось, кто-то там вычищает вот этот вот черный нагар, все проветривается, кто-то даже спит, не просыпаясь. И все это как-то абсолютно спокойно. То есть мы прям так и уснули с Сашей, с девочкой, что я открыла вот эту вот дырку, mm-hmm. я ее держала, а мы завязали, по-моему, и мы с ней просто вот так вот легли туда лицом и уснули. Ты спальник ну, накрываешь спину просто, и все, и нормально. И как-то все это спокойно делается. Это очень прикольно. А еще прикольно ночью на дежурстве читать книгу, которую все читают.
А, потом вы ее обсуждаете.
Ну, типа, да.
Блин, прикольно.
Мы брали
фишечка.
Книгу про соло «Восхождение на Эверест», я не помню, как называется. «Хрустальный горизонт», вот, Месснера.
Ага.
Вот.
Блин, да. Прикольно, блин. Вообще классная идея читать книгу в походе, которую все потом могут обсудить.
Да.
Блин, интересная фишечка. Кто придумал? Интересно.
Ну, не знаю, лыжные туристы. Ну, то есть мы прям, когда обсуждали поход, мы обсудили то, что надо взять с собой книгу, и что это вот там... Я предложила, просто я там в декабре, по-моему, купила эту книгу, и мы решили, что будем читать ее. Ну, в общем, вот такая история, что... А, еще прикол в том, что мы когда вышли оттуда, ну, то есть это же все в заповеднике было, а там вот эта маленькая деревня Саргая, в которой находятся, я так понимаю, там живут вот эти научные работники, и есть музей заповедника. Ну, у нас было время, мы пошли в этот музей, и, в общем, все было хорошо в музее, там камни какие-то, растения, все это показывает, историю создания. Пока мы не дошли до комнат, в которых есть чучело животных.
С упоротыми лисами.
Твою за ногу, господи, я не помню, когда я так плакала от смеха, что я... Эти животные, это тоже я могу потом показать отдельно в канале нашего подкаста в Телеграме. Ну, в общем, эти животные, это да, это вот коллекция упоротых существ, которые вообще только могут быть. Чучело делают вроде бы не из тех животных, которые, ну, в этом... Ну, то есть это просто чучело, которых покупают где-то они. У них нет штатного таксидермиста. О чем нам сообщили?
Просто вам так сказали, чтобы вы этого таксидермиста не искали.
Там, короче, такая история была. Там на стене висела голова там оленя или лося, какого-то, в общем, крупного животного с рогами. И этот мужчина, а мужчина, который нам проводил экскурсию, он прям такой вовлеченный, он с интересом все это рассказывал. И он, в общем, я там пока стояла, плакала в углу. Ну, я не могу, я от смеха, я только взгляну на этого волка, и у меня снова, короче, начинается, у меня текут слезы, ребята такие, пожалуйста, давай потише, а там не только мы были, а просто какие-то люди, которые приехали в музей, а нас представили как волонтеров-орнитологов, и мы заходим такие из леса, вонючие костром, плачем от смеха все над этими животными, а люди серьезные, ну, типа, да, вот, такие животные здесь есть. И этот парень, который проводит экскурсию, ну, сотрудник заповедника, он что-то рассказывает, там, популяция волков, здесь у нас 300 и ходят по заповеднику, и в какой-то момент он плечом случайно задевает это животное, которое, ну, там, олень или лось, и он, лось, короче, делает так, типа, нет, машет головой, короче, на этой стене. Я это вижу и снова начинаю, короче, плакать. Выглядит так, как будто олень такой, он все врет.
Это он таксидермист.
В общем, впечатления от музея великолепные. Там эти животные, это вот просто можно стоять над ними и... Знаешь, есть же терапия смехом, вот там можно вылечиться, мне кажется, от всех болезней. Может, по этой причине я и не заболела короной, потому что я насмеялась вдоволь в Саргае в музее. В общем, если кто-то будет внезапно где-нибудь в Каге, там до Саргаи что-то километров, по-моему, 20, заезжайте в музей заповедника, башкирского государственного заповедника. Он очень классный.
Посмотреть на упоротых животных.
В том числе, да. Ну, то есть там в основном, то есть история заповедника там есть какая-то, его сделали довольно давно, там чуть ли не 100 лет назад. Но этот упоротый волк, конечно, он собой все перекрывает. Я, к сожалению, толком ничего не запомнила.
А им нужно было прикольно сделать вывеску на этом музее и туда еще прикрепить упоротую лису.
Да.
Ну, такая самоирония, знаешь, была.
Ну, они... Ну, в общем, он тоже такой, ну, парень этот, такой с улыбкой, ну, вы понимаете, у нас нет штатного таксидермиста, и, ну, он так немножечко, ну, понимая, что эти животные выглядят немножечко странно, он такой, ну, вы понимаете, да, некоторым животным, некоторым чучелам здесь более 30 лет, мы такие стоим больше, чем нам, эти чучела старше, чем мы, ну, в общем, как-то... Мы потом приехали в домик в Авдяне и весь вечер смотрели, искали всяких чучелов, ну, в общем, упоротых животных искали и ржали еще очень долго над каждым из них. Вспоминали этого волка. Этот волк, Господь. Ужас.
В общем, несмотря на все твои трудности, у тебя в целом, конечно же, положительные, да, впечатления остались от лыжного туризма.
Знаешь... Я после этого обсуждала вот с Андреем Безруковым, собственно, всю сложившуюся ситуацию, о том, что мне было тяжело, что лыжи не управлялись, и он сказал, что, возможно, я из тех людей, которые изначально какие-то такие неуклюжие и несуразные, и, возможно, мне не получится нормально ходить на лыжах, вот. И
ты он не предрасположенный генетически, да?
Типа, да.
Он такой, но если ты купишь мои лыжи,
ну нет, он
то
так
у тебя
не говорил.
Все получится.
Ну, в общем, мы с ним просто так долго это обсуждали. Он сказал, возможно, типа, есть такие люди. И мне теперь хочется назло ему научиться ходить на лыжах, чтобы, знаешь, такая, что ты там говорил про меня, что я неуклюжая? Че? Я даже хотела пойти снова в поход в лыжный. Надеюсь, что у меня это получится еще. У нас на Аджигардаке, Аджигардак — это хребет возле Аши, ребята прокладывают вот в этом году, там чуть ли не каждые выходные обновляют лыжню от Аши до Миньяра. Там есть классический маршрут через весь Аджигардак, получается. И они туда вот ездят, и в декабре ездили, в январе, просто там, чтобы классно провести время на один день. То есть там одним днем все проходится. И я хотела тоже съездить, пусть там даже на вот этих длинных, не своих лыжах, классно провести время, и за там пару дней подвернула очень сильно ногу и ходить не могла.
А нифига, то есть есть маршрут выходного дня, да, который можешь пройти на лыжах?
Да, есть группа ВКонтакте, «Аджигардачник» называется. Можно зайти туда и узнать, например, собирается ли кто-нибудь в ближайшие выходные, это сегодня-завтра, например, или через неделю, может быть, кто-нибудь собирается туда на лыжах, и можно объединиться с кем-нибудь. Они там даже подстраивают выезды так, чтобы можно было приехать и уехать на электричке. Единственное, что там надо вызывать такси, но это тоже вроде как не составляет труда. Ну, в общем, ребята, да, организуют. Ну, они как будто бы это делают для себя, но раз сделали общедоступную группу, то любые желающие тоже могут присоединиться.
Это интересно. Мне нравится, в принципе, я понял, что ходить на лыжах, так что вот почему бы не сходить. Ну, просто на сплите можно там.
Блин, прикольно, да. Там, если еще ехать с Миньяра в Ашу, ну, то есть, типа, проходить не из Аши в Миньяра, а с Миньяра в Ашу, ты там спускаешься по горнолыжке.
А, фига, интересно.
А Джигардак там, да, он называется?
Да, да, Джигардак, вот. Горнолыжка в Аше,
да,
в Челябинской области.
Можно спуститься там и там либо через Широкий Дол, либо вот с другой стороны, где спуск есть, выйти в Ашу, и как будто бы прям прикольно.
Ну что ж, Юля, я очень рад, что мы с тобой встретились.
Да, все-таки, несмотря на все препоны.
Да, препоны. Несмотря на все трудности, которые возникали у тебя в походе и у меня на каникулах.
Мы смогли это сделать.
Да, мы смогли это сделать. Я надеюсь, что в дальнейшем у нас будут не менее интересные с тобой беседы.
Думаю, что да. Интересно было сравнить, в общем, ощущения от, ну, разных таких видов досуга. Они вроде бы схожи, но оказывается, все-таки есть большие различия. И интересно теперь попробовать. Мне интересно, чтобы ты попробовал лыжный туризм.
А ты попробуешь скитур.
Типа, да. Но у меня, видишь, есть все шансы. Если я поеду в Магнитогорск, то мне дадут попробовать.
Ну, вообще, скитур не всегда про катание, как бы. Просто тут каждый сам выбирает, кататься или не кататься. Но в целом, как бы, скитур —
но если это не
тоже...
катание, то это лыжный туризм.
Да,
уже.
Да, если не катание, то лыжный туризм просто вот в таком ключе.
Слушай, было приятно провести с тобой утро субботы. Надеюсь, мы больше не будем так рано это делать.
Я тоже надеюсь, что в субботу мы будем спать или куда-нибудь ехать в электричке.
Да,
спать.
И спать, да.
Ладно, всем пока, Юля, пока.
пока. Надеюсь, вам всем понравилось. Если понравилось, ставьте класс.
Подписывайтесь на наш канал.
У нас есть канал в Телеграме. Да, заходите, если что, мы там можем сделать какие-нибудь голосования для того, чтобы определить, например, тему следующего выпуска или обсудить гостей. В общем, заходите, там это будет наш канал связи. Ну, как будто бы норм.
Ну, норм, да.